В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с православным политиком, литератором Виктором Владимировичем Аксютчицем. Уже, наверное, в этом году можно было бы праздновать 30-летие, а то, пожалуй, и больше, как я лично знаю Виктора Владимировича, потому что впервые я к нему попал в его квартиру в 1987 году. Начинался журнал «Выбор». Я не думаю, что вы меня помните. Я был совсем...
Теперь помню.
Теперь что? Я был совсем юный, и это было хорошо. Но давайте начнем программу с небольшого видеоинтервью с публицистом Владимиром Семенко о том, ну как, чем важен Виктор Владимирович Аксютчиц, говорит Владимир Семенко.
Прежде всего, я должен сказать, что Виктор Аксютчиц начал свою деятельность еще в условиях СССР. Мы с ним познакомились в 1987 году, когда по благословению отца Дмитрия Дудко они вместе с Глебом Онищенком затеяли журнал русской христианской культуры «Выбор», в котором мы все публиковались. Затем, по-моему, в 90-м году, еще до распада СССР, состоялся знаменательный разговор его с Глебом Онищенко, который, собственно, его заставил пойти в политику. Он не хотел. РХДД во главе с Аксютчицем на сегодняшний день является единственной партией, которая, причем парламентской партией на тот момент, которая может предъявить конкретный политический результат. И наша церковь, надо сказать и всем, мы до сих пор пользуемся плодами их деятельности. Во-первых, был упразднен Совет по делам религии. И это не везде так. Например, на современной Украине этот орган, ну, он по-другому называется, до сих пор еще существует. И каноническая церковь, наша украинская православная церковь, испытывает серьезные проблемы. Там гораздо сильнее вмешательство государства в жизнь церкви. Ну, во-вторых, именно депутаты от РХДД инициировали признание Рождества государственным праздником. Ну и, наконец, возвращение церкви, правда, на правах бессрочной аренды того имущества, то есть собственности, то есть зданий храмов, монастырей, каких-то прилегающих территорий и строений, которые ранее были отобраны в эпоху богоборческих гонений. И после 93-го года, когда закончилась эпоха такой публичной политики, я помню, на заседании Политсовета, куда я тоже входил, Виктор сказал, ну все, эпоха публичной демократии закончилась, началась эпоха квазивизантизма. И уже в этих условиях, к сожалению, так сказать, наша партия, наше движение уже не могло играть такой роли, какой оно сыграло вот в этот переходный период. Ну, а помимо этого, конечно, Аксютчиц является автором нескольких десятков книг, монографий, они до сих пор не устарели. И до сих пор сохраняет энергию, такой достаточно молодой энтузиазм, работая как просветитель, как философ, как политический комментатор. Мы с ним вместе входим в Совет православной патриотической общественности. Так что, как говорится, много и благое лето.
Говорил Владимир Семенко. Виктор Владимирович, ну, для слушателей, РХДД – это Российское христианское демократическое движение.
Да.
А теперь то, что мне кажется нетривиальным и заслуживающим внимания сегодня в вашей биографии. Во-первых, шабашка. Это как охота у Сергея Адамовича Ковалева. Это неожиданная черта. Для интеллектуала, интеллигента, и вы же шабашили, как я понимаю, были за бригадира. Это же да. Какой-то совершенно особый модус существования. Это вы командуете, это не интеллигентно.
Да, но это вынужденное дело-то. Дело в том, что я, когда поступил в аспирантуру, я вышел из КПСС. И одновременно я затеял впервые, на самом деле, в Москве политический религиозный самоздат. И вот за все за это КГБ меня исключило из аспирантуры и запретили работать по профессии. Естественно, у меня уже было двое детей – собственно, и третий был уже скоро. Вот поэтому я был вынужден как-то кормить семью, и я решил возобновить опыт руководителя комсомольских студенческих отрядов строительных. Вот, и стал организовывать так называемые шабашки, то есть бригады строительные в сельской местности. В регионах от Западной Украины до Зейской ГЭС, и от Северного Кавказа до Тверской области. Объездил много регионов России. Вот, и так как сам был организатором всего этого дела, вынужден был работать руками. Потому что, напомню, что тогда статья «Предпринимательская деятельность» была в Уголовном кодексе. Поэтому, если бы все не видели, что я работаю руками, меня за все за это могли бы тогда посадить.
Второй очень нетривиальный момент. Потому что то, что вы попали в Верховный Совет, ну, не то чтобы только ленивый не попадал, конечно, нет. Но попадали многие, и для многих это оказалось совершенно ничтожным эпизодом в биографии. Но вы, пожалуй, единственный политик, к тому же вот именно православный, который оказался на площади не только в августе 91 года, но и в октябре 93-го, вот, потому что вы вышли на площадь, и вы повели людей, ну как, на штурм?
Это в каком году?
В 93-м.
Напротив, в 93-м году я не вел людей, я останавливал людей. Например, у метро «Баррикадная», там, где был блокпост ОМОНа, собралась огромная толпа, и начался митинг самопроизвольный. И когда я подошел туда, то я увидел, что агрессия с обеих сторон нарастает. Я забрался на троллейбус рядом стоящим, и через какое-то время мне принесли мальчишки мегафон. И я несколько часов под дождем умиротворял, обращаясь к народу, говорил, что это наши дети, они одурманены, показывая на ОМОН, они не знают, что они творят, поэтому... Давайте не будем проявлять агрессию. Обращаясь к ОМОНу, говорил, это ваши сестры, братья, это ваши отцы и матери. Ни в коем случае не проявляйте насилие. В итоге мне удалось через несколько часов уговорить, чтобы к Дому Советов стали пропускать медикаменты и пищу, еду разнообразную. И в этот момент появился еще несколько автобусов уже совершенно в другой форме, так сказать, военизированной какой-то, так сказать, пехоты, которая стала вытеснять, и раздался клич вот этого вот аксюсь там повесить за одно место, подвесить. Клином стали прибиваться к автобусу, и мне пришлось с него спуститься, и дальше нас вытесняли до метро 905 года. Это был только один из эпизодов. Таких эпизодов было несколько. Кстати говоря, тогда могло начаться кровопролитие уже в этом месте. Вот моя задача была останавливать кровопролитие в то время. Ну и одновременно в Доме Советов, когда я был, я размножал огромное количество листовок о том, что происходило в Доме Советов. И наши активисты, это были постановления Верховного Совета, их размножали по Москве. Это был практически единственный канал достоверной информации о том, что происходило в Белом доме.
Ну вот смотрите, вы, как правильно сказал Владимир Семенко, были одним из инициаторов ликвидации Комитета по делам религии, принятие нового закона о свободе совести, российского на тот момент.
По-моему, Совета по делам религии вы имеете в виду, да? КГБ, который вот это самое.
Потому что, ну, в оружейном
Комитет по делам религии мы, наоборот, создали в Верховном Совете.
Ну, то в Верховном Совете. Я имею в виду вот тот, который на Садовой.
Совет по делам религии.
Совет по делам религии. Насколько я понимаю, закон писал в основном покойный Розенбаум. Вот он был как бы юрист, который делал костяк. И это был довольно очень демократический закон, разрешающий миссионерскую деятельность, проповедническую деятельность и так далее. В конце 91 года патриарх Алексий уже обратился с письмом к Ельцину с просьбой наложить временный мораторий на деятельность иностранных миссионеров. Ельцин тогда этого не сделал. Патриарх не оставил стараний, и в течение 3, а потом еще 4 лет шла довольно такая большая кампания запретить иностранных миссионеров, которая закончилась 2 финишами, как у образцов в необыкновенном концерте, 2 финала. Один в октябре 93-го. Рудской подписал вместе с Хасбулатовым этот закон, запрещающий миссионерскую деятельность, прямо при свечах. Но это осталось недействительным. И закон был еще раз практически вот с тем же запретом принят в 97-м году. Вы защищали таким образом в 93-м ту сторону властной верхушки, которая выступала за, в сущности, ликвидацию свобод, за которые вы боролись в 90-м, 91-м годах. Другое дело, что вторая половина властной верхушки тоже была за ликвидацию этих свобод. Получается, что обе стороны, в сущности, вот если говорить об интересе верующего человека, друг другу не противоречили. Они сражались не за религиозную свободу. Сперва Рудской подписал запрет иностранных миссионеров, потом Ельцин подписал, куда православному податься. Вот как вы для себя тогда нащупывали маршрут среди Сциллы и Харибды? Или у вас на это другой взгляд?
Ну, другой, конечно же. Как одного из авторов этих законов, и того, и другого. То есть в 90-м году мы писали закон целой группы, и автор, которого вы назвали, один из них был. Но дело в том, что это был закон республики в составе союзного государства. И в нем не оговаривалась как раз эта проблема, а именно влияние и деятельность различных религиозных внешних организаций, то есть международных организаций на территории России. Это все оговаривалось в союзном законодательстве, которое исчезло вместе с союзом. Так? И, естественно, когда вот была ситуация, а это не анекдот, а действительно так. Вот утром в 9 часов я включаю телевизор, по Первому каналу выступает Аум Синрикё, по Второму Билл Грэм, по Третьему американский миллиардер, как, так сказать, тоже Мун, вот, в Кремле.
Корейский он.
Он американский миллиардер, он кореец по происхождению, а он американский гражданин, вот. И все развалы книжные были заполнены всякого рода эзотерической и оккультной литературой, а поскольку, напоминаю, что Русская Православная Церковь не получала никакой помощи извне, потому что ее центр находился в России, а все остальные религиозные организации, их центр находился за рубежом, они получали огромную, так сказать, материальную помощь, то по существу голос Русского Православия практически не звучал в средствах массовой информации. И мы тогда, используя опыт не Америки, а именно европейских стран, вы знаете, что в европейских странах, скажем, ну, например, в Германии две конфессии только, заключены конкордат с государством о взаимодействии. В Италии католичество – это государственная религия. В Финляндии две государственные религии – православие и протестантизм. Я уже не говорю не о Греции, да, или в Англии королева – глава церкви и так далее, и так далее. Вот. То есть там, конечно же, регулируется деятельность религиозных организаций зарубежных на территории государства. Мы по опыту именно Европы написали этот закон. Этот закон был принят Верховным Советом, и Ельцин наложил вето. И именно с указанием, что он нарушает права зарубежных граждан. Что интересно, президент каких граждан являлся Ельцин? Верховный Совет вновь отклонил это вето. Ельцин опять наложил вето второй раз. По Конституции третий раз, если бы закон был принят, Ельцин не имел бы права его отклонять. По моему докладу, этот закон был принят на заседании Верховного Совета, но, к сожалению, уже вокруг него была колючая проволока, об этом никто не узнал. И вместе с расстрелом от Белого дома этот закон был тоже расстрелян. Но поскольку начало твориться вообще несусветное, Аум Синрикё вообще действовал совершенно открыто, а потом все узнали, что он к тому же и террорист. Вот, и различные секты действовали совершенно не только антирелигиозные, но и античеловеческие. И это приводило к различным жертвам, то это вынудило даже при Ельцине написать закон. Это не наш закон, это был другой закон, написан совершенно не наш. И был принят закон новый о свободе совести в 1998 году в Котоморе. Регламентировалось, как и во всех европейских странах, регламентировался именно этот вопрос. Деятельность зарубежных религиозных организаций на территории страны.
Вы упомянули, или Владимир Семенко упомянул, отца Дмитрия Дудко. Но ведь уже к концу 80-х годов отец Дмитрий прошел за стенки КГБ. Уже в нем начинала происходить та мутация, которая привела его к сотрудничеству с коммунистической прессой. Вы, как я понимаю, были к нему достаточно близки. Для вас это был шок? Как вот вы для себя осмысляли? Вообще это ведь в 90-е было распространенное явление. И до сих пор это еще аукается, что многие люди умудрились как-то соединить православие с коммунистическими или так неокоммунистическими позициями.
Я всегда был и остаюсь антикоммунистом. Вот. Но когда это произошло с отцом Дмитрием, это отдельная история. Сейчас как бы просто времени не хватит ее рассказать. Там было все сложнее, и в его личной жизни, и вообще само это явление, вот, о котором вы говорите, было гораздо более сложным. Во всяком случае, для меня оно не давало оснований отвергнуть его, отказаться от него. Я продолжал быть рядом с ним все эти годы.
Это у меня вызывает скорее горячее восхищение, потому что я знаю людей, которые от него отшатнулись, но, на мой взгляд, человек настолько широк, что в нем вполне может все это существовать. Но тогда встает вопрос, что значит быть антикоммунистом сегодня? Вот я так понял, что вы готовите какой-то огромный фильм о Ленине. Насколько это актуально? Это все уже не покрылось патиной и пылью, как говорят многие, что 100 лет в обед. Зачем это поднимать?
Вы знаете, я согласен со схерхом Андреем Ильей, который духовник патриарха, как вы знаете, который считает, что, к сожалению, коммунистическая идеология сохраняет свою актуальность в смысле опасности именно и сейчас, и до ныне. Она мимикрирует, конечно, но приобретает различные формы. Вот сейчас, например, православный сталинизм, такая форма возникает, да? Вот. И происходит это потому, что молодые поколения не испытали то, что мы испытали на себе, вот этого богоборческого режима, когда, например, до 90-го года Библию нельзя было купить даже в храме, она была запрещена. Скажем, я когда учился на философском факультете, то вынужден был читать ее только в спецхране Ленинской библиотеки.
Понимаете? Ну, я позволю себе сказать, что в храме ее нельзя было купить, а под храмом можно, потому что в складе издательского отдела в Новодевичьем под трапезной как раз и продавали. Более только того, по записке митрополита.
Можно было купить и всякую другую запрещенную литературу, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ», который я издавал вот, тиражом 7 тысяч экземпляров, так сказать, вот, начиная с 1988 года. Понимаете? Вот, это все можно было. Я говорю о том, о режиме государственном. Вот и в чем дело. И вот отец Ильи благословил меня снимать художественный фильм. И мы готовим с Глебом Онищенко. Создана кинокомпания «Выбор». И пишет Глеб Онищенко сценарий. Фильм называется «Непритязательно. Белые и красные». Скоро закончим 10 серий этого сценария и приступим к съемке этого фильма.
То есть вам кажется, что сегодня в России есть те же проблемы, что были при Ленине?
Да нет, они совершенно другие проблемы, конечно же, не те же, но другие. Естественно, главное в том, что новые поколения по разным причинам, в том числе и потому, что современная молодежь гораздо менее образована, ну, разрушается система образования, чем, скажем, мы были, да, вот, а к тому же всякого рода идеологические битвы идут, так сказать, вот в средствах массовой информации, в телевидении и прочее. В итоге о том, что было при СССР, очень многие не знают, не помнят, забыли, на себе, на своей шкуре испытывают трудности жизни сегодняшнего дня, а их предостаточно, естественно. И большая часть населения живет в достаточно трудных условиях, и это для них более актуально. Естественно, возникает ностальгия по прошлому, и через призму этой ностальгии все, что было вот, в при коммунистическом режиме, уже практически не воспринимается. А заодно не воспринимается вот эта политика ленинизма, политика сталинизма, в том числе богоборская политика. Отвергается тот террор кровавый, который был, перманентный террор, который был десятилетиями, и так далее, и так далее. Все это началось, конечно, с революций, так называемых, хотя это были перевороты, не революции, в 17-м году, и с гражданской войны. Вот для того, чтобы как-то напомнить об этом и рассказать о том, что действительно было на этой гражданской войне, и что действительно произошло, и какова совершенно выдающаяся в этом смысле роль Ленина в этом. Он совершенно уникален во всей мировой истории. Все, что он тогда натворил, и все, что он тогда создал. Вот мы снимаем этот фильм. Также, простите, как Ленин был лучший ученик Маркса и Энгельса, в том смысле, что он продолжил то, чем Маркс и Энгельс отличался от всех остальных. Главное в нем – марксизме. Да? Вот также Сталин лучший ученик Ленина, что он продолжил, развил то, чем Ленин отличался от всех остальных эсдеков, там, большевиков и так далее.
Я не уверен, что марксизм. Не то, чтобы я вступился за Маркса, но мне кажется, и это говорил, кстати, отец Александр Минь, что главное в Ленине – это абсолютно сатанинское властолюбие. И в этом смысле, мне кажется, что, может быть, не так уж далеко мы ушли, что есть некоторые общества.
Так оно было и у Маркса. Читайте его стихи хотя бы.
Нет, 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 не буду читать стихи Маркса. Нет. Но я к тому, что вот сегодня то, что стоит мавзолей, красные звезды на башнях, и, в принципе, советская символика – это часть государственной символики.
Но это фантасмагория. А? Это фантасмагория, конечно.
Но, я скажу так, с вашей точки зрения, с этим же надо бороться? Декоммунизация должна продолжаться?
В общем, да.
Вот. А голоса такого не слышно, мне
кажется.
Да нет,
голоса слышно, но дело в том, что через колено-то ломать общество тоже не нужно. Все-таки с течением времени, я думаю, это произойдет. Другое дело, тут, понимаете, вот когда начинают говорить, вот его надо похоронить, а почему похоронить? Ведь это христианский обряд похоронить. Он не был христианином и...
Ну как, он крещеный человек?
Нет, он себя не считал христианином, понимаете? Вот, и мало ли, в других вот религиях там сжигают и так далее. Нет, я вообще считаю, что, безусловно, то, что на центральной площади страны вот это вот кладбище, во-первых, и там же одновременно и концерты, и все остальное, да, и вот сам вот этот мавзолей, я бы что сделал бы на месте нашей власти? Передал их тому, кому он принадлежит, Ленина, то есть коммунистической партии. Вот пусть они не за государственный счет, а за свои средства хотят хоронят, хотят сохраняют его дальше.
А красные звезды на башне?
Так, красные, вот, ну, это тоже, доживем до орлов двуглавых, я так думаю.
Так, а нет ли чего-нибудь третьего, Виктор Владимирович?
Ну, предлагайте, у меня мне в голову не приходит.
Потому что вот тут прозвучало слово квазивизантинизм как характеристика, ваша характеристика современной России. Так это же именно квазивизантинский...
Это 90-е годы. А? Это не современная Россия, 90-е
годы. Вы считаете,
годы.
Что это, 93-й
год это
улучшилось?
И потом квази. Византинизм, а не византинизм. Да нет, сейчас совершенно другая ситуация. Конечно же, в ней свои достоинства и недостатки.
Какие достоинства?
Жизни. Какие достоинства?
Да. Про недостатки все знают.
Ну, по сравнению с 90-ми годами, конечно же, жизнь несравненно, так сказать, более свободной и лучше гораздо во многих отношениях, в материальном. Это просто очень быстро забывается. Когда испытывают люди трудности, то они забывают очень
быстро. Но мы же христиане, разве нам не следует класть в основу духовный какой-то критерий?
И духовно мы совершенно сейчас свободны, гораздо больше, чем в 90-е годы. В 90-е годы, скажем, я и всех нас обозвали во всех средствах массовой информации коммунофашистами и красно-коричневыми. Информационная блокада была для меня в течение примерно 8 лет, в 90-е годы, при так называемых демократах и при так называемой свободе. Про меня было снято...
Но вы же издали около 30... не одну книгу.
Это только уже сейчас я издаю книги. Тогда я издал только одну книгу «Идиократия в России».
Да.
Вот, одну. Сам, на свои средства, на свои деньги. Вот. Около 30 передач было снято различными телевизионными каналами со мной, которые были просто не выпущены в эфир. Вот это 90-е годы, так называемая свобода. Но я же был не один такой, таких было много тогда. Вот. Это была, конечно, не свобода. Для наших либералов свобода существует только для, как бы, между собой, для них. Вот в чем дело. Поэтому это псевдолибералы и псевдодемократы. Вот я, скажем, либерал-консерватор, был им и остаюсь.
И все-таки возвращаясь к Ленину, потому что мне кажется, что вот тот, ну, прошу прощения у атеистов, но все-таки тот сатанизм, который вот вокруг него отчетливо ощущается, я бы сказал, что он закуклил Россию. Железный занавес – это не 45-й год, не 46-й год. И, пожалуй, это именно Ленин, который превратил Россию одновременно в нечто хищно-агрессивное, вот, завоевать всю планету и водрузить красное знамя. Вот, и в то же время, да, и в то же время абсолютно пресек поступление информации извне. Ради безопасности, инфантилизации страны кто-то главный решает, что проникать. И в этом смысле это было отчасти продолжение цензуры царских времен?
Ну, как-то насчет цензуры царских времен, ваше заявление очень интересно.
А что для
было цензуры? Обращаю ваше внимание на тот факт, что во время войны мировой цензура на воюющих странах Германии, Франции, Англии была намного более жесткая.
Я не спорю.
Жестокая, чем в царской России.
Это меня ничуть не радует.
В царской России военной цензуры фактически не было. Либеральные газеты писали все, что угодно, в том числе про царскую семью, как вы помните. И думские депутаты выступали где угодно, про что угодно, и могли заявлять, что, так сказать, предательство и все остальное. И никакая цензура этому не мешала.
А возвращаясь все-таки к перекличке вот столетней давности событий и нынешние, я думаю, что ваш сериал в этом смысле все-таки он не просто «Окно в прошлое».
Да, он начинается с беседы современной группы молодых людей на Красной площади напротив Мавзолея.
И они слышали, кто такой Ленин?
Ну, вот там это все интересно.
Ладно, будем ждать. Но мой вопрос такой. Ну, вот у меня здесь выписки из комиссии 91-го года, из дел, из архива КГБ, где про вас пишут, там, февраль 88-й, получен очередной номер журнала «Выбор», сдаваемого религиозными экстремистами, Аксючица, Нищенко, Дудко, взяты в изучение. А теперь при КГБ, и внутри КГБ, и около, на Пушечной, православные храмы, освящены храмы при ГРУ, на юго-западе. А безопасность, слово «б», остается. И многие люди спрашивают себя, ведь разве не одни и те же люди, и часто это просто одни и те же люди, которые травили и брали в разработку Виктора Владимировича Аксютчица, а теперь ходят в храмы. Девиз прежний – безопасность. Раньше они ограждали жителей России от христианства и блокировали продажу Библии, паломничество, благотворительность. А теперь блокируют, ну, тоже много чего блокируют, но сам принцип, что кто-то держит над человеком зонтик, остается. Но безопасность и свобода, безопасность и вера, они же ведь несовместимы по большому счету. Вера – это всегда риск. И в этом смысле попытка подстелить, защитить, обезопасить, они разве не противоречат духу евангельской свободы?
Ну, вы сейчас говорите о какой-то такой реальности, которую я вообще в жизни не вижу. Вот у вас свой образ какой-то создан.
Так.
Вот. Ну, во-первых, по порядку. Значит, безусловно, был богоборский режим. Вот. Его сейчас нет. Люди, о которых вы говорите, одни и те же, да, это в 90-х годах, они стали все либералами, демократами, и нас же гоняли, и меня гнали, и меня же, так сказать, репрессировали, да. Сейчас уже прошло 30 лет, и, конечно, это уже другие люди.
То, что не вы говорите, все, безопасность... многие на коне из пятого управления. Но я потом предоставлю список за здравие.
Многие, это там у вас хватит, наверное, на одной, пальцев на одной руке, чтобы их перечислить. В масштабах страны это вообще ничто.
Постах.
В масштабах это вообще ничто. Вот. И вот это «Б», которое вас так почему-то травмирует, оно ведь присутствует везде. Федеральное бюро расследований. То есть во всех странах есть службы безопасности.
А я сказал, есть, что мне это нравится,
в России.
Виктор Владимирович. Мне это тоже не нравится ужасно.
Так нет, ну вам мне тогда не нравится такая, да, грешная такая форма устроения жизни, как государство. Но без нее как бы человечество не существует. Ну так, ну, если вы все судите с высот Нагорной проповеди...
У меня ощущение, что Гербертуэс на приеме у Ленина. Ленин тоже мог бы сказать, что в любом государстве есть правящая партия.
Нет, Ленин, да, ну, да, это так. Но Ленин говорил то, чего нигде другом не было. Он призывал к репрессиям совершенно кровавым, масштабным, во всех телеграммах призывал к расстрелам и призывал к богоборчеству и организовывал структуры богоборчества. Вот этого не было ни до него, ни где-нибудь другого.
То есть, если богоборческая структура, мы берем в свои руки христианские православные и поворачиваем на защиту православия, то... Благословляете.
Нет, ну, если вот вы... Я не понимаю, о чем вы говорите.
А КГБ, ФСБ, Лубянки.
Если кто, они кто переходят взял, вы от взяли службы... В свои руки? А? Вы взяли в свои руки?
Ну, скорее, вы были депутат Верховного
Совета. Я ни в какие руки не брал ничего вообще. Это какая-то фантазия. То, о чем вы говорите, я не могу продолжать вашу логику, потому что я этого просто реально, в реальной жизни не вижу.
То есть храм про ФСБ – это нормально, с вашей точки
зрения? Нет, ну если службы безопасности, люди из гонителей религии стали сами людьми религиозными, верующими, то почему нет, конечно? Но, между прочим, такие храмы существуют и в других службах безопасности, и в других странах, и это нормально.
Хорошо. Это была программа «С христианской точки зрения. Радио Свобода». Вел программу Яков Кротов, а наш сегодняшний гость – Виктор Владимирович Аксютчиц, народный депутат России в начале 90-х годов, автор десятков книг о православии в истории России, человек, который выходил на площадь, чтобы спасти людей от кровопролития правительственными войсками в 93-м году, выходил и в 91-м в августе. Человек, который показывает, что можно быть и православным христианином, и в то же время активным, выходящим на площадь, имеющим свои взгляды, не боящимся ни гонений, ни мучений, и в то же время сражающимся за свободу. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.